Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И, как обычно, в воскресенье мы говорим на тему «Христианин и общество». И сегодня у нас в гостях Дмитрий Дружинин. Дима, здравствуй.
Здравствуйте, добрый вечер.
Дмитрий Дружинин много лет занимался бизнесом, можно сказать, финансами, да? Правильно излагаю?
Ну да, чужими.
Чужими финансами, а затем открыл для себя православие, и вот уже много лет занимается книгораспространением православной литературы. Кроме того, не так давно Дима сам написал книгу, которая называется «Йога и христианство». Вот, может быть, ты мог бы сказать пару слов о том, какое ты отношение имеешь к йоге и какое отношение йога может иметь к христианству.
Угу. Ну, книга, если быть более точным, называется все-таки «Йога. Православный взгляд». Такое вот пафосное название ей придумали мы вместе с издателем, с издательством «Символик». Рассказать, о чем вы хотели
бы? Какое отношение ты имеешь к йоге?
Ну я имел к йоге некоторые отношения, потому что действительно занимался ей. Впервые познакомился с ней еще в начальной школе. Вот. Тогда, наверное, это было интересно с точки зрения того, что все загадочное нас привлекает, и я в этом смысле не являюсь исключением. Вот. Ну, прозанимался ей некоторое время.
В начальной школе?
Да.
То есть это, получается, литература соответствующая дома была?
Это получается, что я все-таки младший ребенок в семье, причем у меня много было двоюродных братьев, которые являются такими прогрессивными.
Просветили
прогрессивными, да, в этом смысле. Причем в школу-то я пошел еще в 80-м году. Вот в этом смысле там уже самиздат и всякие,
да,
и всякие журналы, которые даже советские, в общем-то, не гнушались публикациями по поводу йоги в то время уже.
И твой путь в йоге, он длился ведь довольно долго, насколько я понимаю.
С перерывами он действительно длился достаточно долго. Ну, это были некоторые трансформации. Сначала как бы там были интересные физкультурные аспекты. Потом
физкультурные?
Физкультурные аспекты, да. А, соответственно, попозже это были какие-то аспекты, связанные с каким-то духовным поиском, с отчасти стремлением к обретению сверхспособности, которым в йоге уделяется очень много внимания, ну, там, телепатии, например, задержкой дыхания и так далее.
Первично все-таки было что, интерес к вот этой вот физической стороне, физкультурной стороне, как ты сказал, или к это была такая завуалированная форма поиска, ну, какой-то духовной жизни, поиска Бога, скажем. Вот, ну, как ты сам оцениваешь?
В моем случае фактор, такой магнит, как сверхспособности, он был с самого начала знаком с йогой. Вот, но, как я это продолжаю замечать, что все-таки, как правило, к йоге, вот к тому именно целостному учению йоги, которое пришло к нам из Индии, люди приходят, прежде всего, конечно, через именно физкультурные аспекты, через, как сказать, общеоздоровительный эффект от нее, который, конечно же, есть, но при этом йога, в отличие, в отрыве от всего остального, уже не была бы йогой все-таки. Поэтому, начиная заниматься там какими-то просто асанами, люди рано или поздно начинают осваивать пранаямы, потом переходят к различным формам медитативных практик. И в конечном итоге увлекаются этой практикой настолько глубоко, что уже меняется у них мировоззрение, по большому счету. И это самое страшное.
Но сейчас в любом фитнес-клубе йога есть. Йога для беременных, йога для детей, йога для обычных людей. Получается, совсем никак невозможно заниматься ей, не переходя в зону религии.
Ну, йога это является, а йога является одним из ортодоксальных, ну, с точки зрения признания вед, направлений
индуизма.
Индуизма, да, угу. Совершенно верно. Поэтому, ну, как бы мы сначала видим, конечно же, какой-то куцый такой элемент в любом фитнес-центре, когда йоги занимаются именно какими-то там, ну, с внешней, если посмотреть внешне, да, какими-то именно там, ну, физкультурой. Вот. Но с другой стороны, опять же, самые азы йоги, они начинаются с чего? С комплекса Сурья Намаскар. Этот комплекс, как правило, в каждом зале практикуется и используется в качестве разминки.
А что это такое?
Вот я об этом как раз хотел сказать, что если взглянуть просто даже на сам перевод этого слова, ну, точнее, этого словосочетания «сурья», «намаскар», это получается, что «сурья» — это, соответственно, солнце, «намас» — поклонение, «намаскар» — ну, получается, как комплекс поклонения солнцу. Да, то есть, по большому счету, в индийской традиции он сопровождается мантрами, когда говорят там... Но я не буду воспроизводить, во-первых, эти мантры, потому что мне не очень интересно с одной стороны, с другой стороны, потому что я их могу уже неправильно вспомнить, хотя в свое время я их, конечно же, употреблял. Да, но в любом случае на каждый элемент этого комплекса Сурья Намаскар, он состоит из 12 элементов, которые, кстати, соответствуют знакам зодиака, тоже некая такая определенная сакральная составляющая. Да. Соответственно, произносится мантра, которая содержит слова там «Ом», «Сурьяя», «Намас», например, да, там, ну, в данном случае там «Сияющее», получается, «Солнце», да, и так далее. То есть все это сопровождается не только физическими какими-то упражнениями, но и ментальной соответствующей практикой поклонения Солнцу, то есть в конечном итоге твари вместо Творца.
Как ты считаешь, вот если люди занимаются этим неосознанно, то есть они пришли, допустим, ну, растянуть себе спину там, да, ну, с какой-то вот такой совершенно практической нуждой, вот, и их, скажем, им говорят, вот сейчас вы должны прочитать вот такую вот мантру, например, ну, они ее читают, не вкладывая в это, ну, как бы вот того значения, которое вкладывает, скажем, верующий христианин в молитву Христу. Вот насколько это опасно, вот на твой взгляд?
Ну, на мой взгляд, опасно вообще, в принципе, на данный момент заниматься йогой, и далеко не с точки зрения даже религиозной составляющей, которая, еще раз, да, в фитнес-центрах, как правило, она куцая. То есть мы в данном случае сталкиваемся с риском какого-то соприкосновения даже не с йогой как такое, а какой-то каким-то гуруизмом, да, когда ведущий этой йоги, может быть, он там, в кавычках, там, прошел какое-то посвящение, там, да, там, где-то от кого-то, или же просто считает себя самым посвященным, что вот ему озарение какое-то пришло, но в конечном итоге начинает внедрять в сознание своих подопечных какие бы то ни было идеи, да, причем, может быть, даже, причем не только отличающиеся от христианских, но, может быть, даже отличающихся и от ведической традиции. В данном случае можно очень много встречать, точнее, не встречать, а привести примеров, когда с йогой напрямую связаны, например, такие там радикальные элементы, как неоязычество, или такие элементы, которые, в общем-то, даже в самой Индии признаются сектантскими, как кришнаизм, да, и, ну, которые не относятся к ведической традиции, все же в ее научном смысле, в традиционном смысле. И в этом смысле мы имеем риск, с одной стороны, да, столкнуться с гуруизмом, с другой стороны, да, изменение сознания в сторону именно восприятия каких-то норм и догм, в конечном итоге, индуизма, но самый большой риск, именно потому что все-таки вот этот элемент, он как бы несколько куц в современном фитнес-центре, да, то самый большой риск состоит в том, что вы можете просто попасть на человека, который не является профессионалом своей области. Вы можете иметь риск того, что просто причините, вместо обретения пользы, причините вред своему здоровью, и поясню, почему. Потому что сертификации инструкторов йоги в настоящий момент не существует. Все свидетельства и сертификаты инструкторов йоги выдаются коммерческими организациями. Ну, соответствующей ответственностью за них, да, то есть как бы тут в данном случае...
Тогда спрашивается, зачем такое повышенное внедрение в фитнес-клубы именно этого вида спортивных занятий, назовем это так?
Ну, во-первых, все-таки начнем сначала. Все загадочное привлекает, и я не был исключением в этом смысле, и многие другие люди не являются исключением. И в этом как бы есть основание для, как это называется, для хорошего бизнеса. Почему? Потому что капитала емкости в нем нет никакой. После того, как я разочаровался в йоге, если будет интересно, я расскажу, почему я в ней разочаровался.
Очень интересно, да.
Да, но сначала все-таки закончу мысль, что после того, как я разочаровался в йоге, я, тем не менее, рассматривал ее как источник для направления инвестиций, как для занятия бизнесом. Именно почему? Потому что как бы, ну, затрат... купить коврики, условно говоря, да, арендовать какой-нибудь подвал и назвать это йога-центром, ну, по моим подсчетам, где-то начало какого года получается, 2009, 2010 или 2011, я уже сейчас точно не вспомню, это было что-то около 1 миллиона рублей. Деньги безумно, конечно, большие для тех времен, но тем не менее это, если в материальном выражении, было... примерно так, как стоит машина представительского класса. Сейчас она стала дороже в связи с ростом курса доллара, но тем не менее. Сейчас соответственно, ну, наверное, аренда, может быть, тоже повысилась. Ну, соответственно, машина представительского класса – это все инвестиции, которые необходимы. Далее идет просто набор инструкторов, которые, ну, стоят, конечно, каких-то денег, ну, поскольку, опять же, дипломы никто не спрашивает. Соответственно, это тоже не такая большая статья расходов.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях издатель Дмитрий Дружинин. С вами мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавренцева. А в какой момент наступило стоп? Когда захотелось все-таки как-то закрыть эту тему с йогой?
Ну, наверное, мне не то чтобы захотелось ее закрыть, а мне она перестала быть интересной в связи с тем, что я как-то вот задумался, а зачем мне это нужно? То есть я подошел к так называемым телеологическим целям этого учения и, соответственно, понял, что они просто не соответствуют моим ожиданиям, потому что в конечном итоге, если не вдаваться в подробности, которые как раз в книжке, собственно, изложены, путь йоги, он состоит в стремлении к вечной смерти. Почему? Потому что вообще весь индуизм, он достаточно пессимистичен. Карма — это понятие о карме, понятие о сансаре, оно не является прекрасной возможностью, что вот мы сейчас там...
переродимся.
Переродимся, да, а является все-таки как бы такой пугающей неизбежностью, да, для индуса, и они стремятся как раз-таки остановить эти перерождения, то есть, по сути, остановить перерождение души. А, соответственно, ну, в христианстве нет вообще понятия о перерождении, да, у нас как бы жизнь дается один раз, потом смерть, потом воскресение, суд, и уже там жизнь будущего века либо в раю, либо, соответственно, в противоположном ему состоянии. А у них, соответственно, да, у них есть сансара, и тем не менее для них жизнь — это страдание, и они хотят его остановить, и поэтому стремятся всячески, и йога — это один из путей.
Достичь нирваны?
Достичь в разных школах по-разному, где-то нирваны, где-то самадхи, где-то еще чего-то, но в конечном итоге прервать вот этот круг сансары, это,
цепочку перерождений.
Круг, да, перерождений, совершенно верно. То есть достичь вечной смерти, соединившись и потеряв индивидуальность с неким абсолютом, брахманом, как он, опять же, в некоторых школах именуется.
И тебя эта перспектива не интересовала, ты это понял?
Мне повезло. Я был крещен еще до того, как увлекся йогой, хотя, конечно, путь увлечения йогой привел, в общем-то, по большому счету, к сожалению, к отпадению от церкви. Вот. Но мне повезло, что я был крещен еще до этого, и представление хотя бы какое-то об отце, о Творце, оно оставалось со мной всегда. То есть в моих поисках Бога все-таки представление было хотя бы, если уж не христианское, то общеаврамическое такое, да, что все-таки мы все сотворены, что все-таки есть Творец, который любящий Отец, поэтому Он все наши прегрешения прощает, и собственно, в моем случае йога не возымела верха над этим моим убеждением.
Там нету личности.
Нету личности. Бога. Брахман абсолютно безличен. Как его очень красиво кто-то назвал, что он взирает на нас стеклянными глазами. Не помню еще, к сожалению, выражение, но он абсолютно безличен.
Дмитрий, а помимо того, что вы потеряли смысл личный для себя, духовный в этих занятиях, чем это было опасно для вас в тот момент, когда вы занимались йогой? Имело ли это какую-то духовную опасность, явную, очевидную? Чувствовали вы ли вы ее в тот момент?
Ну, я вот можно дополню вопрос, да, потому что вот в той самой книжке, которую ты написал, там есть еще ведь приложение, в котором люди тоже mm-hmm. рассказывают об опыте занятий йогой. Я вот мне как-то очень запомнилось, как один человек сказал, что когда он начал заниматься йогой, то он почувствовал себе. Ну, какое-то такое презрение к окружающим людям, которое ему очень трудно становилось сдерживать. Ну, вот он это, для этого использовал слово «злоба».
У нас тоже просто была на эфире женщина-врач, которая в прошлом занималась йогой, она на самом деле очень жуткие какие-то вещи рассказывала о своих состояниях, в которые она впадала и пребывала, и именно они ее напугали. То есть она от страха пошла в сторону света, в сторону Бога. И мне кажется, об этом нужно говорить, потому что мы же сейчас как-то принято в обществе заигрывать немножко с этой сферой, а это ведь далеко не игрушки. И в этом смысле, мне кажется, то, что говорит и пишет Дмитрий, это крайне полезно и очень актуально сейчас. Почему я и задаю этот вопрос? Хорошо, что вы в какой-то момент начали чувствовать потребность богообщений и ушли в православие, то есть пришли обратно в дом родной. Но ведь далеко не все люди могут так взять и прийти в православие. Они идут дальше и могут вообще, мне кажется, да, запутаться и уйти в какие-то очень опасные дебри.
Ну, еще раз, мне, наверное, все-таки повезло, да, что все-таки крещённый я был до того, как увлекся йогой, в дошкольном еще возрасте. Вот. А в этом смысле каких-то таких экстремальных состояний духовных у меня не было. Но когда я понял, что путь йоги он не для меня, в душе просто появилась некая опустошенность. При этом сказать, что я сразу уж нашел православие, этого не было, да, тут как бы просто получилось так, что случайно я прочитал книгу британского писателя, по-моему, Дэнни Уоллеса, «Yes Man», по которой был снят фильм «Всегда говори да» с Джимми Керри, я не помню, я сам фильм не смотрел, я именно книгу прочитал, к счастью моему, вот, но, тем не менее, говорят, что очень популярный фильм, вот, и... Жизнь моя на тот момент была, ну, как сказать, когда в душе пусто, то все остальное не имеет значения. Есть ли у тебя деньги, есть ли у тебя семья, есть ли у тебя что-то, ничто не доставляет удовольствия и какого-то там, даже не удовольствия, а какого-то счастья и радости, когда в душе пустота. Вот. И в этом смысле в какой-то момент, слава богу, у меня оставались друзья, я пришел в гости к моему другу и соседу, кстати, по дому, где я живу, и мы с ним, ну, так скажем, разговаривали о жизни. Вот, разговаривали.
За рюмкой чая, очевидно.
Ну, да. И тут, соответственно, с работы пришла его жена. Я думаю, ну все, Антон попал, думал я. А жена, она была воцерковлена. Антон, он даже крестился существенно позже, да, то есть, в отличие от меня, это крещён был. А жена у него при этом воцерковлена. В этом смысле вспоминают слова апостола Павла, что неверующий муж спасается верующей женой. Вот. И, соответственно, она так опёрлась о косяк дверной, скрестила на груди руки, из-под лобби так посмотрела на меня и говорит: «Дим, а может тебе в монастырь поехать?» Ну, а мы, соответственно, там выпили чаю. Помимо всего прочего, опять же, я был все еще под впечатлением этой книги и, конечно, сказал «да». Когда и куда ехать? Вот. Ну, соответственно, все опять же, так быстро сразу не произошло. Все-таки прошло где-то, наверное, недели две, как я оказался в Свято-Пафнутием Боровском монастыре. И вот, собственно, тогда только, наверное, начался какой-то возврат к церкви и к Богу, и с того, с чего все начиналось, да. А начиналось все, конечно, замечательно, потому что это был просто очень такой незабываемый опыт. Потому что все-таки, несмотря на то, что в дошкольном возрасте произошло мое крещение, но это был осознанный выбор молодого, такого, точнее, даже не молодого, а, так скажем, юного младенца, я бы так сказал, или юного отрока. Ну, то есть это как раз возраст 6-7 лет. Я уж не знаю, кто тут они уже отроки или еще младенцы.
Между младенцем и отроком.
Да, но тем не менее это был осознанный выбор, и это важно.
Да, это действительно важно. А в Пафнутии в Боровском монастыре ваши пути пересекались как-то со архимандритом Власием Перегонцевым?
Безусловно, батюшка является духовником обители, и я хочу сказать, что отцу Власию я обязан всем тем хорошим, что вообще есть в моей жизни. Без его каких-то духовных советов, без его молитв я не знаю, что было бы вообще с моей жизнью, и был бы я вообще жив.
Ничего себе.
Как удалось с ним встретиться? Ведь вот я знаю, что люди там стоят, выстаивают очереди.
Днями отмечаются в очереди.
Отмечаются, да, в очереди, и не всегда попадают.
Ну, про случайность я уже говорил, вот, но при этом как бы люди, которые имеют какой-то опыт духовной жизни, особенно в православии, понимают, что случайности, наверное, не бывает, а все это, иначе нужно сказать, чудом, да?
Все главное в жизни происходит случайно, да.
Да, то есть я совершенно там практически еще с йоговским мировоззрением попал в монастырь, там, да, меня привлекало то, что там свежий воздух, здоровая пища, потому что, ну, там без излишеств каких-то...
Деревня.
Без излишеств каких-то, но тем не менее это натуральные продукты с подворья монастырского там, да, вот, соответственно, размеренный образ жизни там, подъем, служба, еще что-то такое, там, да, там трудовые послушания на свежем воздухе, опять же. Вот. Ну и, соответственно, как бы мне было прикольно просто потрудиться во славу Божью, хотя тогда представления о том, как же мы понимаем Бога, особо не было. Во всяком случае, они были такие туманные и размытые. Вот. Ну, вдруг в какой-то момент один из трудников, с которыми мы вместе там как-то там подряжались, на тот момент дрова, по-моему, колоть, если мне память не изменяет, вот, говорит: «Дима, а там же, говорит, батюшка Власий принимает». Я говорю: «Ну, здорово, пускай принимает». «Да ты чё?» Я говорю: «Ну, а чего? А кто это?» Говорю, типа того. «Ну, ты, говорит, подумай, там к нему такие очереди». Я говорю: «Ну, да ладно, ну пойдем». Ну, как-то вот так. А в тот день действительно получилось так, что просто никто не ожидал, что батюшка будет принимать. Ну, и, соответственно, как бы никто там с вечера предыдущего дня очередь не занимал. Ну, просто прошел к нему и, соответственно, как-то так проникся. И уже как-то вот непосредственно в келье, где он принимал, я просто даже не знал, о чем его спросить, но как-то вот сам по себе вопрос... вылез, я просто подошел к батюшке и сказал: «Батюшка, я не знаю, как дальше жить». Ну вот, ну, а дальше как бы я не буду ничего рассказывать, потому что это такие интимные подробности, и у всех они свои, и у всех свой путь, и, ну, тем не менее, да, это вот
он
как-то
помог.
Так было. Безусловно.
То есть можно сказать, что
И продолжает помогать. И не только мне, а очень-очень многим людям.
И можно сказать, что это была такая поворотная встреча в твоей жизни.
Да.
И с тех пор ты в церкви?
И с тех пор я прихожанин Свято Пафнутьева Боровского монастыря, а в церкви я все-таки с моего младенчества. Потому что исповедуем мы едино крещение,
восставление грехов.
А соединение человека отпавшего происходит, ну, в данном случае, через исповедь и покаяние.
Получается, из всего того, что вы сегодня нам рассказали, все равно напрашивается вывод, что крещение в младенчестве незыблемо, твердо вас защищало от всех издержек занятия йогой.
Мне кажется, что это именно так. Об этом я и хотел сказать.
И это очень важно.
При этом нисколько не узурпируя моей свободы, потому что я прошел в йоге путь от, что называется, от позы лотоса до, в конечном итоге, понимания всех глубин ее философии и телеологии.
Ну вот мы сегодня говорим о как бы той роли, которую христианин в обществе может играть, и вот мне кажется, в твоем случае это довольно... твой случай – это довольно яркий пример, потому что, сделав определенные выводы для себя, ты теперь хочешь делиться ими с другими людьми. Вот ты написал книжку. Вот, может быть, ты мог бы рассказать, как тебе пришла в голову вообще мысль написать об этом книгу? И, ну, скажем,
чем именно ты хотел поделиться с читателями? И как ты себе этих читателей, кстати, представляешь?
Игорь, я прошу прощения, давайте вопросы, во-первых, по частям, иначе я собьюсь. Вот. А во-вторых, очень много «хочу» и «я» было в твоих вопросах. Все-таки с тех пор, как я стал прихожанином Святого Пафнутия Боровского монастыря, я стараюсь жить по послушанию. Угу. По послушанию я поступил в Калужскую духовную семинарию. По послушанию я выбрал тему, которая так и называется «Йога с точки зрения православного богословия». И, опять же, по послушанию на основе этой книги уже была переделана, переработана, точнее, на основе этой дипломной работы моей, которая была, была написана в стенах Калужской духовной семинарии, собственно говоря, опять же, по послушанию, по благословению, была переработана эта дипломная работа и была написана книга. Вот, как бы в данном случае мне такой способ жизни очень нравится, потому что, точнее, по-другому, и совсем не потому, что он позволяет мне оставаться инфантом, да, потому что я несу ответственность, безусловно, за свою жизнь, безусловно, какие-то вопросы я способен решать самостоятельно, то есть я не спрашиваю благословения для того, чтобы там условно в туалет сходить, вот, но,
или
тем не менее, какие-то серьезные вещи, они со стороны понятнее, как правильно поступить, с одной стороны, да, а с другой стороны, когда... К тому же со стороны смотрит не просто человек, а все-таки обладающий благодатью божественной в сане священника.
То есть все это было, в общем, просто следованием тому благословению, которое ты получил.
Чудеса меня преследуют на каждом шагу. Чудом, я считаю, то, что мне удалось создать замечательную семью. Чудом, полагаю, рождение каждого ребенка, потому что, ну, как сказать, мне кажется, что родители, которые пережили опыт, ну, точнее, мужчины и женщины, которые пережили родительский опыт, они вообще по-другому на жизнь смотрят.
Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Я напоминаю, что у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов, и у нас в гостях сегодня Дмитрий Дружинин, книгораспространитель, работающий на рынке православной литературы. В прошлом человек, много и интенсивно занимавшийся йогой и написавший книгу об этом опыте. Мы вернемся в студию через несколько секунд. Не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».